Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Сегодня Борис Немцов наш гость. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Пишите и звоните. Накануне, вчера, 40 дней со дня смерти Егора Гайдара, и в эти минуты как раз его друзья, соратники, единомышленники, коллеги собрались в Высшей школе экономики, чтобы вспомнить Егора Гайдара. Мы тоже, конечно же, сегодня начнем с этой грустной ноты. И я бы спросила вас, Борис, вот как. Не перечислять плохое или хорошее, этого хватает, и об этом мы еще тоже поговорим. А вот что бы, какой бы была Россия, если бы не Гайдар?
Другой.
Коротко. А если чуть-чуть вот пошире?
Я думаю, границы России были бы другие.
Даже так?
Да. Я думаю, что началась бы война всех со всеми. Итогом этой войны стал бы распад уже России, не только Советского Союза. Вот. Скорее всего, часть, в первую очередь, национальных республик мы потеряли. В первую очередь, это Северный Кавказ. Возможно, и в центре России тоже были бы проблемы. Там Татарстан, Башкортостан. Но главное, я боюсь, что мы бы гораздо больше жертв имели. То есть, пролилась бы кровь. Вот. Так что я понимаю, что реформы были очень болезненные. Я понимаю, что очень многие люди пострадали. Это все правда. Но все-таки, выбирая между тяжелыми реформами и войной, битвой за хлеб, да, борьбу с голодом и так далее, такую борьбу вооруженную с голодом, вот, продразверстку и так далее, Гайдар тогда сделал исторический выбор, и фактически он один из основателей новой России. Вот, кроме того, у нас, знаете, власть очень любит хвастаться экономическими успехами, удвоение ВВП, экономический рост в течение там, последних там, 8-9 лет, да? Вот что растет-то? Растет частная экономика, правильно? Частный сектор. Государство-то как раз очень слабо исполняет свою экономическую функцию. Ну, это тоже заслуга, в общем, Гайдара. Поэтому он отец-основатель страны, и битва за Гайдара даже после его смерти не утихает, а наоборот обостряется.
Да не просто обостряется. Вот вы тут вступили в такую заочную переписку, полемику, я бы сказала. Ну, не только вы, а еще и Чубайс, потому что 22 числа в Московском комсомольце Юрий Лужков и Гавриил Попов опубликовали статью «Еще одно слово о Гайдаре». Это такая поминальная, в кавычках, не панегирическая, как они ее позиционировали, статья. И, собственно, главный мотив, что вот об ушедшем врать нельзя, и нужно говорить только панегирики, и не только восхвалять, а еще и вот говорить о всей правде, потому что знаковая фигура, зеркало бед страны, и дальше подробно о том, как Гайдар был бессердечен, история по поводу голода и стариков, как его навязали Россия, Европа и США. И последняя цитата, просто я ее, такой последний абзац, выводы из этой статьи, я ее позволю процитировать, чтобы просто понять пафос, и те, кто не читал, услышали бы. Реализация гайдаровских принципов организации экономики привела к тому, что мы отброшены на 35 лет назад. Провал в 4 раза потенциала экономического состояния породила класс олигархов, якобы предотвращенная Гайдаром в 1991 году гражданская война, это вот только то, о чем вы сказали. На самом деле, после его реформ только началось началась. Он создал несправедливость и недоверие, которые разъединяют страну до сих пор. Гайдар – символ чудовищного разлома несправедливости и бесчеловечности, зеркало того антинародного, номенклатурного, олигархического выхода из социализма, который был навязан России в начале 92 года. Реформы Гайдара означали выход из социализма, в этом их позитивное значение для страны, но реформы Гайдара были худшим из всех возможных вариантов выхода, в этом их исключительная трагичность для большинства участников этого выхода. Реформы Гайдара превратили Россию для всех последующих ее лидеров в настоящее минное поле.
Вы знаете, я думал, честно говоря, что с возрастом только маразм крепчает, а оказывается, с возрастом еще совесть пропадает. Вот кто бы говорил? Говорит долларовый миллиардер Лужков. Читайте мой доклад «Лужков в итоге». Да, и мультидолларовый миллионер Попов, который трусливо сбежав с поста мэра Москвы в 92 году, получил откупные от Лужкова в виде там огромного земельного участка на Сколском шоссе.
Борис, вы отдаете себе отчет,
Я даю себе 100% отчет в том, что я выиграю этот суд. Вот я в чем. Нет, вот уже про новый, про который вы сейчас подумали. Да. Да, я уже про новый. Я, знаете, я с этой публикой давно общаюсь, более-менее знаю, как она себя будет вести. Вот. Теперь я хотел бы сначала сказать про причины появления этой статьи. Это очень важно.
Да.
Я могу сказать, вот в чем причина. Смотрите, вокруг Лужкова складывается вполне такая внятная картина. Его обвиняют в коррупции. Судебные процессы, в которых я в том числе участвую, они очень плохо для него заканчиваются, несмотря на то, что проходят в московских судах. Вот. Он проиграл мне в Замоскворецком суде со счетом 5-1, и я должен опровергнуть всего одну фразу из довольно обширного доклада. Он подал кассационную жалобу. Да, очень
завтра,
важно.
Завтра, как я понимаю.
Завтра, да, завтра она будет рассматриваться в Московском городском суде. Вот. Более половины москвичей, там по разным опросам разные цифры, от 56 до 72% москвичей считают, что Лужков коррумпирован насквозь. Вот. Кроме того, его последнее заявление о том, что он будет разгонять снеговые тучи над Москвой, о том, что будет поворачивать сибирские реки, о том, что нужно там разводить пчел и так далее, все эти заявления для многих людей... есть сигналы крайней его неадекватности. И вот для того, чтобы представить себя в виде такого советского руководителя федерального масштаба, он решил о себе напомнить вот этой самой статьей. Да, не дождавшись 40 дней, что само по себе, конечно, противоречит традициям нашим, да, нагромодив кучу лжи и клеветы в адрес Гайдара, тем не менее, он решил просто сменить повестку дня, тематику, да, про коррупцию, про Батурину, про миллиарды и так далее и тому подобное. Вот, теперь по сути. Понимаете, в этой статье сплошная ложь. Ну, просто вообще невозможно это все читать. Ну, первый пассаж о том, что он навязан Соединенными Штатами. Факты в студию принесите. Мы-то знаем, как назначали Гайдар. Сначала все отказались. Так для начала Явлинский, Скоков, там, Сабуров, Женя, да, вот, там еще были разные кандидаты. Ни одного желающего спасать Россию в тот момент почему-то найти не удавалось. Можете у Геннадия Бурбулиса спросить, он это хорошо знает. Вот, потом выяснилось, что страна находится просто в реанимации в абсолютно таком смертельном состоянии, и необходимы вот очень непопулярные, но шаги, которые спасли бы страну. Теперь дальше что они пишут? Они пишут, что вот он бесчеловечный, что...
Да, чуть когда ли, да, премьер, 36 да, человек умерли от голода,
да,
он сказал...
Я вам так скажу, вот, понимаете, а что они не написали, что он пил кровь младенцев? Это бы очень укладывалось в общую такую картину описания Гайдара. Я только могу вам, как губернатор тех времен, сообщить, что вообще за состояние образования, детских садов и вообще социальную помощь отвечает не премьер-министр, а отвечает мэр и губернатор. Зеленоград, о котором они писали, в Зеленограде это было, это вообще-то часть города Москвы. И вопрос надо было им адресовать. А вы-то что сделали, чтобы детей спасти? Дальше. Один Попов сбежал в 92-м году, да, трусливо, с поста мэра. А второй И вот он тщательно скрывает. Вот в тот момент, в 91-м году, как раз когда пришел Гайдар работать, он вообще-то был заместителем руководителя комитета по управлению народным хозяйством СССР и занимался обеспечением продовольствия. Сплошной голод, сплошные талоны. Что он сделал, этот Лужков, на этом посту? Ответ: ни черта не сделал.
Но потом в Москве-то он сделал много.
Не, секунду.
Овощные базы.
Это понятно. Я вам просто говорю про тот момент, о котором он пишет. Вот про момент, когда Гайдар заступил на эту должность. Дальше. Обвинение Гайдара в том, что Россия, сырьевая страна, стала при нем. Это же наглая ложь. Я хочу вам сказать, что Советский Союз, продавая нефть и газ, закупал на нефтедоллары зерно. Причем закупал в огромных масштабах, в разных масштабах где-то около 30 миллионов тонн в год. И тогда, когда цена на нефть упала, зерно закупать было не на что, Советский Союз распался. Это хрестоматийные аксиомы, это знают все, кроме вот этих двух деятелей, да, которые делают вид, что они не знают. Дальше, что Гайдар сознательно разрушал промышленно-экономический потенциал страны. Послушайте, денег в стране не было, страна была банкротом. 100 миллиардов долларов долгов, кризис неплатежей, бартерные сделки, распад государства. Да? Теперь по поводу сбережений. Конечно, когда накоплено огромное количество денег на счетах Сбербанка, а купить на них не на что, мы должны были признать, что эти деньги не обеспечены были товаром. И чудес не бывает, они не могли заработать. Эти деньги – это напечатанные бумаги, точка. Они рано или поздно должны были раствориться. Теперь по поводу того, чтобы они сделали, раздали землю. Вот я вам сообщаю, я был губернатором, бесплатно раздал 200 тысяч земельных участков, находясь на должности губернатора. И многие губернаторы в нашей стране это делали. Это не задача премьер-министра была. Задача премьер-министра была насытить прилавки продовольствием, избежать товарного дефицита, избежать распада страны.
Раздали землю-то, что-то получилось, кстати.
Ну, конечно. Так это, понимаете, в чем дело? Это задача, которая лежала в компетенции того же Лужкова и Попова. Что же они не раздавали-то? Если не считать Батуриной, что они не раздавали землю?
Так, с Батуриной аккуратно.
Да не будьте.
У нас тоже бумаг.
Нет. Вы не будете. Аня, я вас прошу. Вы знаете, вот вы работаете на пока еще радиостанции без цензуры.
Да, но
задача этих деятелей вас запугать. Они, по-моему, уже добились цели. Вы уже боитесь.
Мы не боимся. Мы просто выступали в судебном процессе.
Ну, отлично. Еще выступим вместе. Замечательно. Я вас научу. У меня хороший адвокат.
Борис Немцов. Мы продолжим после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Роль общественной палаты в жизни российского общества в день начала работы нового состава палаты обсуждаем с поэтом Андреем Дементьевым и правозащитником Евгением Ихловым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Борис Немцов в эфире, программа «Время гостей», у микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем. Давайте уж у нас, поскольку Лужков так получается, гражданин Лужков, мэр Лужков, такой третий герой программы, потому что завтра у вас суд, да, кассационная жалоба. Коротко скажите, это вот эти пять пунктов, которые
вы выиграли? Был мой доклад «Лужков. Итоги», который вызвал широкий резонанс. Да, его на моем сайте можно найти. Вот. И Лужков и Батурина подали исковые заявления, соответственно, в Замоскворецкий суд и в арбитражный суд подала Батурина по иск о защите чести и достоинства. Лужков требовал с меня 5 миллионов рублей и требовал опровергнуть 6 фрагментов этого доклада. Замоскворецкий суд денежную выплату Лужкову сократил в 10 раз. Я должен ему теперь заплатить 500 000 рублей. Вот. И по 5 позициям, которые требовал Лужков остался неудовлетворенным. То есть его требования суд не воспринял и отклонил. А всего одну фразу я должен опровергнуть, я ее запомню на всю жизнь и могу вам ее процитировать, поскольку она, конечно, классная фраза. Я должен опровергнуть следующее предложение. Для большинства москвичей не секрет, что все уровни московской власти коррумпированы. Второе. Тлетворный пример для московских чиновников Лужков и его жена. Я на своем блоге объявил конкурс. Как опровергнуть? Ну, я вам должен сказать...
Слушайте, что... попросим.
Да, нет, да. Ну, можно слушатели попросить, да. Вот, ну, там очень много смешных, включая там в стихотворной форме опровержения, вот, и довольно в издевательской манере. Но, короче говоря, самая простая формула такая. Для большинства москвичей секрет, что все уровни московской власти коррумпированы. А пример Лужкова и его жены совсем не тлетворный, а даже благотворный. Вот, я готов так опровергнуть. Судья смеялась, когда я это сказал. Вот, ей самой смешно, понимаете?
Ну, официально вот. Вы же должны это в печатном виде в каком-то... То есть, видимо, да, придется там, выпустить еще
теперь
один доклад?
Теперь да. Я хочу к радости Батурина и Лужкова сообщить, что мы подготовили второе издание «Доклад Лужков в итоге». Туда будут новые коррупционные новости включены, в том числе и хамская история с восстановлением и реконструкцией знаменитого памятника рабочей колхозницы Веры Мухиной. Был объявлен тендер на ее ремонт и установку. Тендер был объявлен новогоднюю ночь, 31 декабря. И, как вы догадываетесь, участником тендера стала только компания Батуриной. Причем фантастически дорого московскому бюджету обошелся ремонт. Стартовая цена была 2 миллиарда 400 миллионов рублей. Но после того, как участник оказался в единственном числе, нетрудно догадаться, цена увеличилась на 500 миллионов и стала 2 миллиарда 900 миллионов рублей.
Таким образом, это все открытые источники, это все, государственный тендер.
Да, государственный тендер, один участник, в новогоднюю ночь объявление на сайте тендерного комитета, потом контракт, 100 миллионов долларов, на который можно было... За 100 миллионов долларов, которые Лужков отдал Батуриной на ремонт рабочую колхозницу, можно было построить 1500 квартир для многодетных семей и для молодых семей города Москвы. Но поскольку
иные Борис, задачи... у вас все-таки что-то личное с...
У меня ничего личного, абсолютно ничего. Я считаю, что он наносит огромный вред Москве. Вот, что коррупционная деятельность должна стать предметом расследования уже уголовного, что он должен предстать перед судом о статьях по коррупции. И я считаю, что он краеугольный камень вот этой коррупционной системы, и если его, этот камень, оттуда убрать, то вся эта гнилая конструкция под названием путинская вертикаль, она будет демонтирована. Да? Вот, собственно, мы как политическая сила под названием «Солидарность» и хотим вот эту гнилую коррупционную систему демонтировать, а в качестве, собственно, символа этой системы, вот Лужков, ну, конечно, мы не оставим внимания и архитектора путинизма по фамилии Путин Владимир Владимирович, мы тоже сейчас напишем про него доклад. Так вот, доклад Лужков в итоге будет издан большим тиражом, не менее 100 тысяч экземпляров, мы его распространим около станции московского метро, и он будет вывешен в интернете. Так что, если господин Лужков думает, что на этом история закончится, он глубоко ошибается. Что касается исков, то мы, естественно, дойдем до Страсбурга, и в Страсбурге 100% мы выиграем дело, потому что, ну, это смехотворное совершенно решение, когда...
А, собственно, вот это очень странно. Касация пострадавшего, то есть выигравшего вроде бы процесс, а он на решение... Вот это как?
Это, во-первых, это само по себе сенсационно и уникально, что Лужков подает кассационную жалобу на решение Замоскворецкого суда, находящегося в самом центре Москвы. Таких случаев история не знала. Значит, это только одно, что он проиграл. Он проиграл со счетом 1-5. Требовало опровергнуть 6 фрагментов доклада обширного. Придется опровергать, если там ничего не изменится, всего один. Он проиграл, он это хорошо понимает.
Вот. А если завтра будет другое решение?
Ну, другое решение.
Значит, вам придется 5 пунктов опровергать. Ну, вот, еще,
ну,
плюс.
Ну, понимаете, какое будет решение, мы узнаем завтра.
Ну, да.
Вот, но я могу только одно сказать, что вот довольно детальное рассмотрение доклада, на мой взгляд, очень важное рассмотрение, публичное, и адвокатами Лужкова, и судьями, и общественностью, показало, что в докладе правда. Потому что, ну, не... Теперь, что касается, для большинства москвичей не секрет, что все уровни московской власти коррумпированы. Ну, это Жванецкий мог бы сказать. Там, или там, я не знаю, там Задорнов мог бы об этом как-то там сказать. Вот, может быть, там Галкин где-нибудь, если бы ему разрешили. Ну, а, или уж там на худой конец какой-нибудь Петросян. Ну, то есть, понимаете, вот все смеются, когда я говорю, что я должен опровергнуть. Просто все до единого смеются. И сторонники режима, и противники режима, все смеются. Вот, очевидно, что в Страсбурге тоже будут смеяться, а потом скажут, вы там...
Они будут долго переводить.
Нет, они не волнуются.
Потому что это конструкция такая.
Для большинства все не секрет. А самое главное, что у нас есть доказательства, что действительно для большинства москвичей не секрет, что все уровни коррумпированы. Есть опросы москвичей. Причем опросы уникальные. Ну, например, Москва самый коррумпированный город России. Это опрос фонда общественного мнения. Да, 42% москвичей давали взятки. 42% москвичей, если только взрослых брать, это больше 3 миллионов человек. Больше 3 миллионов человек давали взятки. Да? Дальше. Большинство подавляющих москвичей считает, что Лужков коррумпирован. Это опрос, который проводился в октябре, ноябре и декабре прошлого года в ЦИОМом и Левадой, да, и центром Левады. То есть, понимаете, вот это очевидная совершенно вещь. Она просто очевидная. Я вообще не знаю, куда они идут, что они просят. Вот просто, ей-богу, не понимаю. Теперь, почему он в истерике бьется и кассационную жалобу подал? Там есть очень важные пункты, которые судом отклонены. Лужков требовал опровергнуть, что он принимал постановление в пользу Батуриной. Лужков требовал опровергнуть, что он давал льготы Батуриной, например, не выплачивать деньги на развитие социальной инфраструктуры города Москвы, на развитие инженерной инфраструктуры города Москвы. Не выплачивать. Это там десятки миллионов долларов. И по этим позициям он был послан. Дальше. Он требовал опровергнуть, что коррупция в Москве перестала быть проблемой, а стала системой. Тоже до свидания. Он требовал опровергнуть, что рост коммунальных тарифов связан с коррупцией и монополизацией. Тоже отказ Юрию Михайловичу, да? Он требовал опровергнуть, что с экологией все в порядке, деревья не врубаются. Тоже было отказано. То есть, короче говоря, по всем значимым, существенным вопросам, где цифры, факты изложены в докладе, по всем по ним Юрий Михайлович не удовлетворен. И в этом неудовлетворенном состоянии вот он подает кассационные жалобы вышестоящей инстанции. Вот. Я очень считаю важным, что доклад стал таким, я бы сказал, широко обсуждаемым в Москве и стране. Я считаю, что это наш вклад солидарности в дело борьбы с коррупцией.
Ну, и замечательно. Я думаю, что сейчас слушатели вам будут отвечать и либо поддерживать, либо, может быть, опровергать, хотя уже давно я не слышала, чтобы как-то очень восхваляли Юрия Михайловича, но, может быть, это и получится. Но сейчас вас благодарят по пути, видимо, за защиту демократии на Украине, вот Виктор из Орловской области, и слушатели еще из Украины тоже звонят.
На Украине ради свободы
слушают? Может быть, просто, наверное, кто-то...
В интернете,
либо в интернете, либо кто-нибудь здесь находится в Москве, и поэтому по этому поводу говорят. Ну, естественно, реагируют на ваши слова о Гайдаре. Хорошо ли проводить реформу за счет населения? Это такая сложная тема, и вы отчасти ответили уже на вопрос. Но, может быть,
я просто не хочу одну вещь сказать. Там, понимаете, вот бывает в жизни обстоятельства у каждого, когда нет хорошего решения. Не было у Гайдара хорошего решения.
Да. Борис Немцов, мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей. А после 10 вечера на «Волнах свободы» программа «Время политики» в прямом эфире обсуждаем последствия субботнего заседания Госсовета. Об этом мы еще тоже с вами, Борис, поговорим. О модернизации политической системы или ее имитации. Нужна ли России «украинизация» в кавычках. Будут участвовать Николай Олеевичев и Леонид Гозман в этой программе. Ведет ее Михаил Соколов.
Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Багдаде в результате 3 взрывов сегодня погибли 36 человек и более 70 получили ранения. Сообщается, что все 3 нападения были осуществлены смертниками. Найдены тела более 20 жертв катастрофы пассажирского самолета у берегов Ливана. Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines упал в Средиземное море вскоре после взлета. На борту находились 90 человек. В Рязанской области Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении милиционеров, избивших и ограбивших местного жителя. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу фонда «Общественный вердикт». Снос домов в московском дачном поселке Речник откладывается, сообщил глава управы Крылатского района Москвы Виталий Никитин. На прошлой неделе в поселке были снесены 6 из 37 домов. Власти в своих действиях ссылаются на судебные решения. В суде Новороссийска начинается процесс над бывшим майором милиции Алексеем Дымовским, публично критиковавшим руководство городского УВД. Дымовского обвиняют по статьям о подлоге и мошенничестве. В Ираке казнен по приговору суда двоюродный брат Саддама Хусейна Али Хасан Аль-Маджид, известный по прозвищу «Химический Али». Его обвиняли в применении отравляющего газа против курдского населения. Погибли тысячи курдов. Новый посол России на Украине Михаил Зурабов, назначенный в августе 2009 года, сегодня прибыл в Киев и вручил министру иностранных дел Украины Петру Порошенко копии верительных грамот. В Страсбурге сегодня открылась зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Командующий войсками НАТО в Афганистане американский генерал Стэнли МакКристал считает переговоры с талибами необходимыми для достижения мира в стране.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Борис Немцов сегодня наш гость. Говорим мы о экономической и политической ситуации. Начали с памяти по Егору Гайдару, но вот как-то так плавно перетекли к разговору о господине Лужковой, о коррупции. Тут вот есть вопросы, кстати, про речник, про вот эти вот все сносы. И меня лично один вопрос беспокоит, не вдаваясь в юридические тонкости. Вот этот вот рядом там метро, Трохин об этом говорил, поселок Фантазия какая-то. Да. Он там, как я понимаю, существует по разрешению московских властей. Да. А вот этот вот поселок, который сносит, существует вне разрешения московских властей. Но и там водоохранная зона.
Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. А у них классовый подход. Понимаете, там, где чиновники, там, где супербогатые, то есть там, где свои... Да, там мы их не трогаем, а там, где классово чуждые люди, где средний класс московский, того мы душим. А знаете еще...
Да, это к вопросу про экологию и про водоохранную зону.
К вопросу...
Там, видимо, в другом поселке иные стоки, канализация и так далее.
Анна, неужели вы не понимаете, что это никакого отношения к праву не имеет, то, что сейчас происходит? Кому-то потребовалась эта земля. Мы через некоторое время узнаем, кому.
У меня есть некие... У меня есть
некоторые версии, да? Вот этот человек или группа лиц, там, приближенных, они, скорее всего, этот процесс и закручивают, заверчивают. Вот. Дальше. Поменьше надо голосовать за Лужкова. Поменьше. Да, выборы были фальсифицированы, и это уже центр Левады зафиксировал, там не менее 600 тысяч брошенных бюллетеней. Но все равно в парламенте 93% мест ему принадлежит. И, естественно, власть наглеет после того, как она видит так называемую всенародную поддержку. Поэтому, когда оппозиция проводит марши протестов, вы приходите, чтобы вас потом речники не сносили. Приходите.
СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Сейчас я дам возможность вам высказаться. Тамарина Николаевна из Москвы. Вы в эфире.
Здравствуйте. Хочу, так сказать, вам высказать свое уважение. Полностью согласна, что каждый здравомыслящий человек должен быть благодарен Гайдару за то, что, так сказать, мы вырвались из коммунистического, так сказать, из трясины из этой. Так вот, я бы хотела сказать, что вот Лужкова. Теперь-то мы не выбираем мэра, да? Пиши Лужкова, все, абсолютно я с вами согласна. Но ведь нам же назначат, не дай бог, еще бедного. А ему надо будет обогатиться.
Мария Николаевна, я понял. Я должен сказать, вы абсолютно в мейнстриме. Вот когда народ опрашивают, коррумпирован ли Лужков, народ отвечает «да». Дальше, а почему вы тогда за него голосуете? Народ отвечает, потому что придет другой, но ворует еще больше.
Это вообще... Или будет отбирать.
Да, да. А если, как вот Мария Николаевна говорит, еще бедный, так уж будет, видимо, столько, что и не снилось, да, воровать.
Мне очень интересно просто... просто наконец вытащат фамилии людей, которые отписывали эту землю. Мне вот всегда эти люди интересны.
Ну, вытащат, но мало что они будут говорить. Это же какие-то там, понимаете, шестерки, да, чиновные это могли сделать. Так что это большие же люди, они сами такие вещи не делают, они понимают, чем это может закончиться. Так вот, я вам могу сказать, почему это порочная история, когда наш народ боится, что там смена мэра приведет к еще больше коррупции. Да? Дело в том, что у нас еще никого, настоящего коррупционера, всерьез не наказывали. Всерьез не судили. Всерьез не было публичного разбирательства по поводу действий. Всерьез, например, не разбирались, как Батурина стала миллиардершей. Хотя начала скромно с одноразовой посуды, пластиковой, там, тазиков и так далее.
Да? Вы представляете, что начнется? Ну, вот с одним разбирательством.
Подождите, не-не, я сейчас скажу. Теперь представьте себе. Так. Представьте себе ситуацию, что такой уголовный процесс о коррупции есть. В нем участвует Лужков. И в результате открытого, публичного, состязательного, да, разбирательства выяснилось, что факты многочисленной коррупции, в том числе и приведенные в моем докладе, эти факты подтверждаются. И человек садится в тюрьму. Пожизненно, да? Теперь я вам хочу сказать, следующий за Лужковым, как вы думаете, себя будет так же вести или будет все-таки вести себя более осторожно? Мне представляется, что будет себя вести более осторожно. Более осторожно. Конечно, если человек уйдет с почетом, ему дадут орден за заслуги перед Отечеством первой степени, да, при жизни поставят памятник, да, герою, вот, и так далее и тому подобное, то следующий, если тем более он будет бедный, нахапает так, что мало не покажется. Проблема в том, что у нас, к сожалению, человек за малейшую провинность может сесть на... Вот сейчас Дымовского арестовали, например. За что? Недостача 25 тысяч рублей, насколько я знаю. Арестовали человека.
Причем
да?
Он уверяет, что есть документы,
да,
на эти деньги.
А когда, да, естественно. А когда мы говорим о крупномасштабной, многомиллиардной коррупции, то, оказывается, дают орден за заслуги перед Отечеством. И народ наш это знает. Народ наш это знает, и поэтому он считает, что лучше уж пусть сидит, поскольку, может, ему уже хватит, и он уже успокоился. Хотя зря так он считает. Не хватит и не успокоился. Так вот, пусть сидит, а другой будет еще хуже. Вот я считаю, что ключевая задача, да, это довести дело с Лужковым до суда по делам о коррупции. Вот это тогда приведет к тому, что воровать будут меньше.
Петр Михайлович, Москва, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Да. Анна, и здравствуйте, Борис Ефимович. Я хочу такую вам сказать вещь. Значит, конечно, Борис Ефимович, я с вами согласен в том, что уж не Лужкову и не Гавриилу Попову бросать камень Егора Гайдара. Благодаря ему они все золотились. Также золотился и Путин, и прочие люди, которые сейчас на него катят все. Теперь, у меня лично к вам вопрос, Борис Ефимович. Вот вы говорите, что страна стояла на грани там катастрофы. Разруха, голод и прочее, 5-10. Я экономист, мне 68 лет. Все это проходило на моих глазах. Я прекрасно видел, что заводы работали, колхозы работали, продукция была. Теперь, по поводу 330 тысяч тонн зерна, которые закупалось, это закупалось кормовое зерно прежде всего. То есть, продукты были, изобилие было. Все повторилось так, как в 17-м году.
Вы где в это время? Такое ощущение, что вот я хорошо помню, что было, какие были талоны, как выдавали колбасу, песок, спички, водку и прочее. Как-то мы как-то, видимо, в разных городах жили или в разных странах.
Петр Михайлович, тут, я понимаю, что давно это было уже. Все-таки 91-й год уходит, уже сколько, 19 лет прошло, да? Вот, я вам могу сказать, как человек, который стал губернатором в ноябре 91-го года. Я через несколько недель после Гайдара был назначен губернатором. Значит, про Нижний. Было 17 видов талонов. Включая талоны на молоко, на масло, на мыло, на стиральный порошок, на водку, на мясо, на так называемые суповые наборы. Мы уже забыли, что такое, а я напомню, это кости. Не обглоданный или обглоданный, понять невозможно, да? Я отлично помню, как в 4 часа утра моя жена, у меня дочке исполнилось 7 лет, стояла в очереди в молочном магазине, потому что уже к 7 утра никакого молока на прилавках не было. Поэтому, Петр Михайлович, вы о чем вообще? Значит, заводы, может быть, и работали, но продукцию, которую они выпускали, никто не видел. Да, может быть, колхозы тоже работали, но почему-то дефицит был дикий. Теперь по поводу зерна. Не 330 тысяч тонн завозилось, не надо путать, 30 миллионов тонн. Россия, Советский Союз была крупнейшим в мире импортером зерна. Мы кормили австралийских фермеров, канадских фермеров, аргентинских фермеров и американских фермеров. Да? И мы всю проданную нефть тратили на закупку зерна. Это действительно было и кормовое зерно, и зерно высших сортов. Да? Вот я, когда стал губернатором, первое, с чем столкнулся, пригласил руководителя Нижегород хлебопродукта, была такая организация, господина Гальянова, век его не забуду. Он с улыбочкой пришел, сказал: ну что, губернатор, хорошее место ты себе, в общем, нашел, зерна нет, через два дня будут перебои с поставками хлеба в наши магазины. Вот. И я работал диспетчером, да, умолял там завести зерно в счет будущих поставок автомобилей «Волга», благо у нас на «Автогазе» их там тогда еще делали. Вот, короче говоря, я вам скажу, вот без шуток, не просто зерна не было и 17 видов талонов, а еще и перспектива была абсолютно кошмарная. Плюс тепло. У нас холодная страна, зима. Вот тогда тоже надвигалась зима. Это сейчас мы сидим вот в теплой аудитории, и вы там в теплых квартирах звоните на Радио Свобода. А у нас тогда отключались электростанции на севере области. Знаете почему? Потому что падала частота электрического тока. И по режимам, по которым работала энергосистема, надо было отключать. И люди реально замерзали и лопались трубы. Вот. А топлива, мазута конкретно, хватало всего на неделю. Поэтому мне сказки про благоденствие времен позднего СССР рассказывать не надо. Я, знаете, это все помню и уже даже книжку на эту тему написал.
Борис Маркович,
да,
мы вас слушаем.
Борис Николаевич, я хочу вас поддержать в отношении преступной деятельности Лужкова. В каком плане?
Так, так, так. Вот давайте, значит, преступная деятельность — это определение такое судебное.
Сюда, сюда, да. Вот. Ну, самое недобросовестное.
Хорошо.
Деятельность.
Вот так.
А Борис Маркович тоже,
значит,
суд потащил?
В каком плане? Значит, я 45 лет прожил в кооперативе «Спутник» в Кунцево, в районе Кунцево. Самый лучший элитный квартал.
А это кто там жил тогда?
Я боролся за сохранение этого кооператива.
Борис Маркович, а там кто жил в «Спутнике»? Скажите нам.
Самые сотрудники почтовых ящиков.
А, угу. Так.
Которые организовали этот кооператив.
Угу.
Я работал 30 лет, значит, в КБ «Салют» рядом с Хуничево,
угу,
короче говоря, в ракетно-космической технике.
Так,
в этом году мне 82 года. Значит, сломали хороший дом для того, чтобы дать заработать госпоже Батуриной. Это был самый зеленый район. Уничтожили 1000 деревьев.
А там чего построили? Деревьев. Борис Маркович, а чего построили теперь?
А построили дикие, значит, высотные дома. Значит,
ну, может, там квартир стал
побольше? На первых этажах вообще солнца не будет, вообще.
Uh-huh.
Зелень всю уничтожили.
Uh-huh. А вот. Вы-то теперь где живете?
Я сейчас живу в 23-этажной башне Богатеновской.
Uh-huh.
Значит, я для нее затратил на эту квартиру 400 тысяч рублей, заработанных мною, моей головой.
Uh-huh.
Так, хотя мне 82 года.
Ну так ничего, вы смотрите, вы в капитализм дикий встроились и квартиру сумели заработать в хорошем месте, она сейчас дороже.
Нет, я кооператив построил в 64-м году.
А, понятно. Ну, в общем, тут...
Да не, очень... ну, тут не о чем говорить. Я еще раз, вот эта история Бориса Марковича, она история, я бы сказал, к сожалению, хорошо в Москве известная. Да, и, собственно, об этом-то и написано в Лужков итоге. Вот, и в том числе про вырубку деревьев, и в том числе про кошмарную экологическую ситуацию в Москве. И, кстати, я хочу сказать вещь, которую они даже не опротестовывают. В Москве самый высокий уровень заболеваемости органов дыхания среди и взрослых, и детей, и самый высокий уровень заболеваемости онкологическими болезнями среди детей. Именно среди детей, в стране в нашей. Я уже про мир не говорю. Причина – это экология. Мы сейчас во втором издании вместе с Меловым, да, развиваем эту тему. Я вам должен сказать, что за последние годы не только вырубаются деревья, это понятно. Вот. Кстати, они пытались отбить это в суде, ничего у них не получилось. Так еще и резко сокращается количество высаживаемых деревьев. Радикально. Я могу сказать, за несколько лет 40 раз сократилось. В 40 раз. То есть Москва превращается в такие каменные джунгли, где дышать нечем ни молодым, ни нашим ветеранам, никому. А, кстати, еще очень важно, все эти начальнички, они в Москве не живут. Ровно по той простой причине, что дышать нечем, да?
Слушайте, заканчивая тему Лужкова, потому что я еще хотела вас все-таки про Госсовет спросить. Сегодня, ну, просто так случилось, Татьяна Юмашева написала в своем блоге о том, что Юрий Лужков чуть не стал президентом России. Просто деталей этих мы не знали. Вот вы подтвердите, что, оказывается, после кризиса, когда было правительство Кириенко отправлено в отставку, трижды пытались внести кандидатуру Черномырдина. Да, дважды вносили, да. Потом отвергали. И вот перед последним разом выяснилось, что Лужков, во всяком случае, так пишет и Машева, именно он в тот момент объединился с коммунистами против Виктора Степановича. Именно из-за их договоренности было сорвано то второе голосование. Но после этого Зюганов уже озвучил кандидатуру Лужкова как кандидата в премьеры. А потом в администрации всерьез рассматривали его как и кандидата в президенты. Это все так?
То, что Татьяна написала, правда. Он действительно интриговал против Черномырдина. Это хорошо известно. Можете Виктор Степанович спросить. Вот. И действительно очень хотел быть президентом. Это сущая правда. Слава богу, что этого не случилось, но он очень хотел.
Сергей, Московская область, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер. Борис Ефимович, вот скажите, пожалуйста, да, вот с коррупцией, на мой взгляд, можно справиться только исключительно силовыми методами. Потому что все вот законы о противодействии коррупции, они приняты только для галочки. То есть, смотрите, вот один пример. Чиновники, да, сейчас должны заполнять декларацию, и это рекомендательно, так сказать, о доходах. Но они спокойно переписывают, так сказать, коррупционные активы на своих детей и спокойно заполняют эти декларации, понимаете? Вот какой выход из этого?
Ну, я считаю, во-первых, я согласен на 100% с тем, что вы сказали. А во-вторых, я считаю, что должен быть прецедент. Вот прецедент. Вот почему конкретно я занимаюсь Лужковым? Потому что я считаю, что это прецедент. Да? А вот я считаю, что если все дела, которые мы описываем, дойдут до суда, и каждый эпизод будет рассмотрен в суде, причем желательно не в Басманном все-таки. Вот очень хотелось бы, что хотя бы в Подмосковном, а не в Басманном. Да? То вот, тем более, что Лужков-то в основном там проводит время, под Москвой, значит, по месту жительства пусть вот там вот и отвечает. Я считаю, что другие начнут бояться. Вообще, без страха быть разоблаченным, без страха быть посаженным, да, мы с чиновниками...
Ну, вы прям как премьер наш.
Нет. Что премьер? Послушайте, а что премьер? Премьер сам их покрывает. Что премьер не знает... Послушайте, премьер что? Не знает о тех постановлениях, которые Лужков подписал, которые дают право Батуриной застраивать и зарабатывать миллиарды? Что премьер не знает про рабочую колхозницу? Что премьер не знает про то, как в прошлом году... По сути, через бюджетную схему были куплены втридорога у Батурина 58 гектаров земли.
Потому что...
Все отлично. Ему каждый день пишут донесения. Послушайте, отлично все знает. Борис... Сознательно покрывает, потому что Лужков – краеугольный камень путинизма. Да? Вот. И как раз он является вот на самом деле крышей всей этой системы. И до тех пор, пока эта крыша на месте, еще называется национальным лидером, она эта крыша, до этих пор мы ни одного вопроса с коррупцией не решим.
Вот, кстати, в пятницу в Кремле прошло первое в истории современной России такое обсуждение состояния ее политической системы, да? И все сегодня говорят и пишут об этом, что главный сюрприз, что Дмитрий Медведев, ну, во всяком случае, независимые эксперты и западные СМИ, что Дмитрий Медведев стушевался, комментировать выступление не стал. И Владимир Путин якобы пришел неожиданно, хотя и его пресс-секретарь говорит о том, что его приход планировался на Госсовет и, по сути дела, защитил систему. Вот вы как оцениваете то, что произошло на Госсовете?
Нет. Знаете, последний анекдот про Медведева.
Так.
Нет, он не волнуйтесь. Нет, абсолютно нормативный лексик.
Хорошо.
Что Медведев сейчас подана заявка на номинацию Оскара Медведева в номинации «Главная роль второго плана».
Это
слышали, наверное, да?
Да,
главная роль второго плана. Вот, его роль в нынешней системе страны понятна. Он не принимает решений, к великому сожалению, и является, к сожалению, не президентом, а исполняющим обязанности или делающим вид, что он президент. Вот, и Госсовет, собственно, это показал. Но главный итог на Госсовет все-таки не в этом. А главный итог стоит в том, что в стране... Путин это сказал, и Медведев не опроверг, сохранится цензура, что в стране не будет выборов, и никакой политической конкуренции не будет, а будет монополия одной партии, а именно его партии «Единая Россия». Он сказал это, употребив слово «украинизация». Мы украинизации не допустим. На Украине, безусловно, масса всяких проблем. В экономике ужасная ситуация, в социальной сфере плохая ситуация, там с Тимошенко проблемы, с Янукович с выборами. Но заседание Госсовета было посвящено политическим проблемам. Так вот, на Украине нет цензуры, на Украине есть свободные выборы, и даже господин Чуров, путинский Чуров, признает, что на Украине прошли честные выборы. Когда Путин говорит на политическом заседании, что мы не допустим украинизации, это значит, что он говорит, мы не допустим демократии в нашей стране.
Ну, к тому же еще это довольно оскорбительно. Что значит?
Бог
с ним, да?
Я даже не про термин. Просто не допустим демократии в нашей стране. Вот что сказал Путин, говоря русским языком. И это печально. Это значит, что Россия как была сырьевой, так и останется. Россия как была коррупционной, так будет еще более коррупционной. Россия как зависела там от цены на нефть, так и будет зависеть. Россия как была придатком Европы, так и останется, и плюс еще становится придатком Китая, сырьевым. Вот, собственно, что я вижу за теми словами, которые прошли на Госсовете. Вот, никого не должно вводить в заблуждение выступление так называемой оппозиции на этом Госсовете. Это детский лепет на лужайке. Да, Медведев при этом сказал, что особых нарушений 11 октября не было. Вообще, честно говоря, я не понимаю, зачем Медведеву врать. Вот я помню, я участвовал в выборах мэра Сочи, да? Это был кошмар. Это там аммоний в лицо, это 37,5% людей проголосовали досрочно, да, это там 100% цензура, это арест моих активистов. Что говорил тогда Медведев? В Сочи честная политическая борьба. Ну, кто его? Зачем вот он это делает? Ну, это же вранье. Причем в Сочи все смеялись над этой фразой. И те, кто за, и те, кто против, все. Значит, сейчас он опять говорит, не было фальсификации. Это же 100% вранье. Это 100%. Зачем президенту, пусть даже номинальному...
Да, мог бы промолчать, правда?
Да, зачем номинальному даже президенту говорить...
Он же хорошо начал, мог бы потом промолчать.
Что прошли выборы, честно. Ну, кто в Москве верит, что прошли выборы Мосгордумы? Тут хуже, чем в Туркмении прошли выборы.
Об этом и говорили.
Послушайте, во-первых, сняты были все оппозиционные кандидаты. Это уже грубейшее нарушение. Причем по надуманным предлогам, да? Вот, во-вторых... Социологи и математики, я не говорю про политиков, социологи и математики говорят, вброшено не менее 500 тысяч бюллетеней. Что господин Медведев, который в интернете сидит и блогером является, что он не прочитал об этом, о том, что социологи говорят, вообще люди далекие, там, они достаточно непредвзяты. Значит, ни один наблюдатель не зафиксировал честность этих выборов. Никто в мире их не признает. Да, Корея Северная или Туркмения. Хуже, чем в Чечне прошли выборы в Москве. И вот он на голубом глазу такие вещи заявляет. Зачем? Дальше. Никого не должно вводить в заблуждение так называемая реформа. Ну, хорошо, появится один депутат от какой-то партии, преодолевший 5%. Это и есть реформа? О чем мы вообще говорим? Мы должны говорить о том, что ОМОН разгоняет оппозиционные марши, о том, что москвичи не имеют реального представительства в парламенте, о том, что несчастных людей из речника никто защитить не может, потому что в этой самой думе имени Лужкова находятся только те, кто ему рукоплещет. Понимаете, вот к великому сожалению, вот все возвращается в совок. Вот чистый совок, да, в Кремле говорят, как все хорошо, как все круто и замечательно, а на кухнях говорят, как они уже все достали и когда же, в конце концов, они сгинут с нашей российской земли.
Павел, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, наконец-то. Борис Ефимович такой активный оратор. Спасибо. Знаете, вот резонул слух, я просто вынужден был взять трубку и позвонить, что вот эти наши советские деньги протерлись бумагой. Во-первых, других не было. Во-вторых, на счетах у людей лежали деньги, которые они зарабатывали годами. Кто на квартиру кооперативную, кто на серванты, там, кто на холодильник, кто на участке. Я лично работал на 4 работах, спал по 4 часа, я машину мечтал купить. И мои 9-10 тысяч, сколько были, они пропали. Понимаете, нужно было выкупить эти деньги у людей. И это очень просто делается. Товарный кредит на Западе обеспечил бы это, понимаете. И когда вы выкупили все эти деньги, то 5-7 лет у вас было бы, чтобы проводить ваши шоковые терапии, социальные, и тогда люди успокоились бы и были довольны, понимаете. И поэтому Гайдар навеки будет проклят в веках.
Я понял.
Вот
Павел,
это я успел сказать.
Павел, спасибо, что вы это сказали. Вы не единственный, кто так считает, но я вам говорю просто как... Во-первых, у меня тоже было 7 тысяч рублей. Да.
Это сегодня Евгений Ясин, отвечая на этот же вопрос, говорит, так получилось. Никакого другого ответа нет.
И на этом, и за те деньги... Вот смотрите, вот 7 тысяч рублей. Волга стоила 5500, как сейчас помню. Скажите, мог я купить Волгу за 5500? Конечно, нет, ее не было физически. Надо было ждать там в очереди, стать коммунистом, там, активистом, еще не знаю, отличиться, писать доносы, чтобы там получить какую-то поблажку в очереди. Поэтому о чем мы говорим? Теперь дальше. Можно ли сейчас, давайте так говорить, про то, что тогда ничего нельзя было сделать, это очевидно. У нас золотовалютные резервы были, насколько я знаю, там, 10 тысяч долларов. Нашей страны огромные. То есть не было денег физически. Теперь можно ли сейчас сделать? Ответ – можно. Вот сейчас, когда огромно золото-валютные резервы, можно компенсировать частично те вклады, которые были сделаны. Кстати, я должен вам сообщить, что на Украине это сделано. Там же тоже потерянные были вклады. Это сделано, Тимошенко это сделала, в надежде, что за нее проголосуют. Проголосовали, но не все. Но второй тур, тем не менее, вышло.
Но, тем не менее, большинство наших слушателей на пейджер, и для меня это удивительно и, на самом деле, приятно, ну, слава богу, хоть на гроб не плюют, говорят о том, что, конечно, виноват не только Гайдар, и надо это, наконец, признать и быть гораздо более спокойным по отношению к этому времени. И, конечно, он многое сделал, и полки наполнились, а вот майоров даже говорят, что самый подходящий эпитет к имени Гайдару – это великие. Да, шоковая терапия, да, хирургия, но как бы быстро обыватель абсолютно забыл пустые прилавки, которые нечем было напомнить. Первые рынки, где мы одичали, причем не китайский, а европейский ширпотреб шел, и как часто Гайдару приписывают то, к чему он не имел никакого отношения. Все это забыто. Он ведь был премьером только год. Спасибо, Егор Тимурович.
У меня, кстати, есть мечта. У меня есть мечта, чтобы рано или поздно памятник Гайдару был установлен, и мы, его сторонники и соратники, не боялись, что он будет осквернен.
Это был Борис Немцов. У микрофона была Анна Качкаева. Спасибо вам всем за участие в программе. Всего доброго. До свидания. А после нас итоги дня на Радио Свобода подведет Андрей Шарый.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Зачем Борису Березовскому Украина?
Комментарии экспертов.
Почему доллар идет в наступление?
В блогах Свободы.
Чем российские кумиры кино и сцены отличаются от американских коллег?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.